Мир вам, дорогі наші радіослушателі. Ми знову з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Мир вам, дорогі наші радіослушателі, со світлої радості отридневно воскресшим і вознесшимся Господи нашим Ісусе Христе. Приветствую вас, дорогі радіослушателі, в сьогоднішній передачі приурочені неділі 7 по Пасхи, неділі святих отців Первого Вселенського Собору і по празднику Вознесення Господня. Когда Господин идет на Ниву свою, чтобы накормить, ободрить и наставить своих работников, то, исполнив это, возвращается домой. Когда царь идет на битву с неприятелем, то, низложив его, возвращается в столицу. Когда врач идет в лечебницу, чтобы осмотреть, назначить лечение, прописать уход и навести порядок, то, сделав это, покидает лечебницу, говорит святитель Николай Сербский. Когда родители навестят своих детей в далекий край, то, оплатив их долги, обеспечив им хорошее образование, сами возвращаются к своему очагу и ждут возвращения детей. Также и Спаситель мира, завершив свое земное служение, вернулся в свою небесную столицу. Вознесся в Царство Небесное, из которого сошел как Господин, как Царь, как Врач, как Родитель и как Искупитель и Освободитель. «Лучше для вас, чтобы я пошел», — сказал Он при расставании с учениками Своими. «Не сказал, лучше для меня скрыться из этой юдоли печали, пока безумцы снова не распяли меня». Нет. Так он не думал, ибо истинная любовь думает не о себе, но о возлюбленных. Каждое его движение, каждый шаг, каждое слово и мысль — все было ради спасения людей, спасения возлюбленных, чтобы люди сами смогли осознать, что для них лучшее, а что худшее. А люди не поняли бы этого без него, если бы он не сошел на землю. «Лучше для вас, чтобы я пошел», а позже добавил: «Се я с вами во все дни до скончания века». Не смущайтесь. В этих словах нет противоречия. Он действительно ушел, но послал ученикам своим равного себе Духа Святаго, Утешителя. Вознесся на небеса воскресшим телом своим, но Духом остался в церкви, пребывая в ней и до ныне, и будет пребывать до скончания века. Господи, не знаем, куда идешь. Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы. Из писем святителя Николая Сербского. Праздник Вознесения Господня с плотью на небо есть великий и двунадесятый. Он служит радостным и утешительным свидетельством совершившегося искупления, примирения Бога с миром и всегдашнего благословения Его на Церковь. Ибо Господь благословил ее и, не окончив, а продолжая благословение, вознесся на небо. Праздник Вознесения Господня с предпраздством и попраздством продолжается 9 дней, а дни праздника на следующей неделе, в пятницу, перед Троицкой родительской субботой. В эти дни, прославляя Вознесение Господа, согласно с Писанием и словами древних святых отец, исполнение смотрения Божия о мире, благодатное соединение земного с небесным, Церковь созерцает предначертание вознесения Господа во взятии Еноха и Илии на небо и в пророчестве Давида, говорящего «Взыди, Бог, воскликновение Господь во гласе трубне». Вознесение Господне есть свидетельство нераздельного и неслиянного соединения Божества и человечества в лице Иисуса Христа. «Скажи, лжеучитель, — говорит святой Златоуст, — о каком естестве, — сказал Господь, — сиди одесной мне, не о человеческой ли плоти, воспрятой им от святой Девы? Итак, да устыдятся заблуждающие, что во Христе одно только естество, божественное, божественная вера, его природа есть сувечна престолу славы его. Настоящее празднество, говорил блаженный Августин, в день Вознесения явило нам в Иисусе Христе таинство человека и Бога. В одном и том же лице познай и божественное могущество возносящего, и возносимое человечество. Итак, сколько, возможно, должна убегать яда этого нового заблуждения, которое дерзнуло мыслить, что Сын Божий и Сын Человеческий есть одного естества. Или отвергаешь славу Творца, если отвергнешь милосердие, если назовешь его только Богом? Кто по гибельному заблуждению будет верить, что в Спасителе нашем одно естество, тот должен будет сказать, что Христос распят или как только человек, или только как Бог? Но это не так. Ни божество не могло чувствовать смерти, ни человечество перенести ее. Итак, должны мы признать во Христе двоякое естество. В другом слове, Августин говорит, «досязает от конца до конца». Если досязает всюду, то откуда исходит? Если досязает всюду, куда идет? Пространством не распространяется, временем не изменяется, не имеет ни входа, ни исхода, пребывая сам в себе, объемлет весь мир. Но Господь смирил себя, зрак раба приим. Всем зраки сошел всем зраки и возвратился на небо тот, кто никогда не отступал от неба. Кто есть сей царь славы, для коего князи должны взять врата? Возьмите врата князя ваша и возьмитеся врата вечные. Возьмитеся, он велик, возьмитеся вы тесны, не вместите его. Возьмитеся, да внидет царь славы. Но князи ужасаются, кто есть сей царь славы. Он не познается, не только он не познается, не только он Бог, но и человек, не только человек, но и Бог. Страждет, точно он Бог, восклицает, точно он человек. В одном и том же псалме дважды говорится: «Возьмите врата князи ваши, и возьмитесь врата вечные, и внидет царь славы». Примите конец повторения сих слов. Ему, один раз возносящемуся, отверзаются двоякие врата ада и неба. Вот события необычайные. Бог является в аде. Вот обстоятельства новые. Человек воспринимается небом. И при том и другом случае, в том и другом месте ужасаются князи. Кто есть сей царь славы? Одним на вопрос их говорит: «Господь крепок и силен, Господь силен в брани, в той, в которой подвергается смерти за смертных, страдает один за всех, всемогущий не противится, но умирающий побеждает. Велик сей царь славы, велик и для сил адских». Но тоже повторяется и властям небесным: «Возьмите врата, князя ваша». Но как? Возносящийся возносит с собою человека, то говорится об нем как неузнанном, кто есть сей царь славы. А поскольку здесь является он как победитель, не сражается, а торжествует, то и ответствуется. Не Господь силен в брани, но Господь сил, той есть царь славы. Так и церковь в своем песнопении в праздник Вознесения призывает нас славить Живодавца, вознесшегося водвою есть существу. События и праздник Вознесения Господня к назиданию и утешению верующих словами святого апостола Павла внушает, что со времени Вознесения Господня наше житие на небесах есть. Отонуда же и Спасителя ждем Господа нашего Иисуса Христа. Вышних должны мы искать, иде же есть Христос, одесную Бога сидя. К вознесшемуся на небо должны мы постоянно возносить свои мысли, сердца и взоры, в надежде и самим потом достигнуть небес, сего вечного жилища, уготованного для истинных христиан. К благодетелям обыкновенно обращаются надежды. Христианам ли, бесценной кровью Христа Спасителя, искупленным и примиренным с Богом для вечного блаженства, не устремлять постоянно сердец мыслей и взоров своих на небо к вознесшемуся Спасителю? На небо, как на свою родину, невольно устремляется бессмертный дух человека». Особенно небо умудряет мудрых при взоре на неразрешимую на земле борьбу добра и зла, добра часто страдающего, а зла торжествующего. Еще более небо умудряет и умеряет страждущих, коих утешительно призывает к себе Господь: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Еще сильнее небо укрепляет, ободряет и умудряет истинно благочестивых, для коих земля, по слову Божию, есть страна кратковременного пришельствия, указующего на нескончаемые блаженные пристанища. Небо есть залог наших надежд, утешения и блаженства. Предел, от которого начинается Вознесение Господне, есть гора Елеонская. Почему она избрана для сего, а не иное место? Можно думать потому, что и прежде она была у него избранным местом, которое осветил Он многократным Своим пребыванием и молением, особенно же потому, что здесь начались Его спасительные для нас страдания, равную смерти, скорбью душевную и многотрудной молитвою, простертую до произлияния кровавого пота, обратив место начавшихся страданий вместо совершившегося прославления, Он через сие ознаменовал то, что Его страдания и прославление составляют один стройный состав спасительного для нас домостроительства Божие, одну золотую цепь, выработанную в горниле премудрости Божией для возвлечения на небо падшего из рая человечества, говорит святитель Филарет Московский. Христианин, если судьба приведет и тебя в ночи темных и смутных обстоятельств на место скорби и туги, старайся усмотреть здесь некий след пути Христова. Если Он безвинный за наши вины соизволил перенести скорбь и тугу смертную, ты ли не покоришься понести без сравнения меньшую скорбь, без сомнения за некие вины твои перед Богом, хотя, может быть, и безвинно пред человеками? Последуя, хотя издалека, Христу, молись молитвою крепкую и в волю Божию преданную, и надейся, что не вдали от Твоей скорби явится Твое спасение, если только удержишься на пути Христовом, на пути непорочности и преданного Богу терпения. Претерпевый же до конца, той спасен будет. А где предел, до которого простирается вознесение Господа, если возможен для слова человеческого некоторые на сей ответ, то его можно найти в этом изречении апостола: «Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Присоединим к всему слову Евангелиста, что вознесшийся Господь седе одесную Бога. Слышать, что Христос сидит одесную Бога Отца, помышляй, что Он имеет единую с Отцем вседержительную власть, единую с Ним славу, единое царственное промышление о всем мире и особенно о Церкви спасаемых. И как апостолы в это время поклонившиеся Ему, так и ты после скромного взора веры на небо поди, сын праха, смиренно в прах и неизреченное величие почти безмолвным благоговением. Не оставим также без внимания, но примем к нашему наставлению и к подражанию то, каким образом апостолы сохраняли и питали благодатные чувства, дарованные им в вознесении Господнем. Они, бяху вынув в церкви, хвалящие и благословящие Бога, наследники неба, для чего так много скитаются по земле наши помыслы и желания? Да собираем их в преддверии неба, да будем выну в церкви неразлучным соединением с нею в вере, прилежным общением в ее молитвах и таинствах, деятельным послушанием ее уставам и учению жизни. Все есть и нам путь к небу, и нет иного. Настави же меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей, предводящую нас молитвами своими бессмертному пастырю нашему, святителю Алексею. Аминь. Святитель Филарет Московский. Седьмую по Пасхе неделю Церковь воспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных в Никее императором Константином Великим к 20 мая 325 года по Рождестве Христовом. Первый Вселенский Собор есть славное торжество Христовой веры над ее врагами, внешними язычниками и внутренними лжеучителями. Столь важное собрание христианских пастырей Вселенской Церкви не могло быть прежде, когда господствовало язычество, которое с жестокостью гнало христиан и нередко запрещало им собираться и для богослужения. Но теперь христианство восседало на самом престоле римском в лице Константина Великого и было господствующим исповеданием государства. Теперь христиане могли не только свободно собираться для богослужения, но и в лице пастырей своих составлять собрания вселенские для всемирного руководства и торжества Церкви. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели седьмой по Пасхе, недели святых отцов Первого Вселенского Собора. Внешне ее враги не заложены были силой креста Христова. После борьбы за веру Христову с язычеством святые отцы собрались в Никею, которые самое имя означает победу, как храбрые и мужественные воины, возвигшие бесчисленное множество трофеев и покрытые многими ранами, пришли со всех сторон, нося на себе знамения Христовые и показывая множество мучений, которые претерпели они за исповедание веры. Одни из них могли рассказать о рудокопнях и претерпенных имея там страдания, другие — о лишении всего имущества, иные — о голоде, а иные — о частых бичеваниях. Одни могли указать на истерзанные ребра, другие — на избитую спину, иные — на исторгнутые глаза или на другую какую-нибудь часть тела, которой лишились они за Христа. Из прибывших на собор служителей Божиих иные знамениты были словом мудрости — другие украшались строгостью жизни и подвижничеством, а иные отличались мерностью нрава. Были между ними такие, которых уважали за долголетие. Были и другие, блиставшие юностью и бодростью душевную. Были также лица, еще недавно вступившие на поприще служения. Все вообще они были мужи мудрые, благочестивые, ревностные и боголюбивые. В них, подобно апостолам, сияла Божия сила и Божия премудрость. Между ними особенно знамениты были духовной мудростью Александр, епископ Александрийский, и сопровождавший его молодой диакон, уроженец Александрии, Афанасий, которого Александр очень уважал и который был ему великим помощником. Пафнутий, также египтянин из Верхней Фиваиды, у которого гонителями веры при Максимине избадено было правое око и сокрушено колено левой ноги, которую он влачил, когда шел. Константин Великий особенно уважал его. Нередко во время собора призывал его к себе, обнимал его и лобызал избаденный за веру глаз его. Епископ Неокесарии на Евфрате Павел, которому во время гонения Ликиниева обожжены были раскаленным железом руки. Спиридон Тримифунский, епископ Кипрский, старец, замечательный своим чрезвычайным смиренномудрием. Святой Иаков Низибийский. Первоначально вел он жизнь, уединенную на высоких горах. Зимой укрывался в пещере, в прочие времена года жил открыто в лесу. Пищей ему служили зелень и дикие плоды, которые он находил на деревьях, и никогда не употреблял огня. Его рубашка и мантия были из козьего и верблюжьего волоса. Между Отцами собора были и чудотворцы, таков был, кроме Спиридона Триумфунского, Иакова Низибийского, святой Николай, архиепископ Мирликийский. Исповедники Христовой веры собрались из разных стран. Евсевий, церковный историк, повествует, первенствующие служители Божии из всех церквей, наполнявших Европу, Ливию и Азию, собрались в одно место. Один молитвенный дом, как будто распространенный самим Богом, вмещал в себе сириан и киликиян, финикиян и аравитян, жителей Палестины и египтян, фивян, ливийцев и прибывших из Месопотамии. Присутствовал на соборе даже епископ персидский. Не недоставало на нем и епископа скифского. Понт и Галатия, Памфилия и Каппадокия, Азия и Фригия представили также избранных. Встретились здесь даже фракийцы и македоняне, ахеяне, эпирцы и жители стран еще дальнейших. Вместе с прочими заседал на соборе и сам знаменитейший епископ Испании Осия. Не был на нем по причине своей старости только предстоятель царственного города, а потому присутствовали и занимали его место подвластные ему пресвитеры. Несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли, языков, которыми говорили, и обычаев, которых держались, святые отцы, прибывшие на собор согласным исповеданием веры, засвидетельствовали, что учение Ария и его сообщников, дерзнувших отвергатели вечность Сына Божия и единосущие Его с Богом Отцем, есть новое апостольскому учению противное, чуждое церковной веры. Выражая эту мысль, церковь говорит, называя Сына Божия чуждым естества отчего, Арий да будет чужд славы Божией. Равно засвидетельствовали святые отцы, что составленный ими на соборе символ веры есть вселенский, верный проповедник апостольского православного учения, которое, как выражается святой Афанасий Великий, есть вера Церкви и предание отцев. Святые отцы засвидетельствовали, что составленные ими соборы, на соборе символ веры есть вселенский верный проповедник апостольского православного учения. Святые отцы уяснили и для руководства Вселенской Церкви изложили в первых восьми чинах символа веры, дополненного после на Втором Вселенском Соборе, апостольское учение о Святой Троице, о Боге Отце, как Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе, втором лице Святой Троицы, которого исповедали Сыном Божиим, Единородным, рожденным от Бога, от Отца прежде всех век, светом от света, Богом истинным от Бога истинного, несотворенным, единосущным Богу Отцу и Творцем всего, воплотившимся, распятым, воскресшим, вознесшимся на небо и паки грядущим судить, и о Святом Духе. Чтобы не оставить ни малейшего сомнения в умах касательно предмета веры, собор, осуждая новые ереси, возобновил осуждение, произнесенное Церковью, на все заблуждения, предшествовавшие, в особенности же анафематствовал мнение Савелия, сливавшего божеские лица. Собор утвердил православное учение о единстве существа и вместе о различии божественных лиц. символу присоединил следующее правило, что касается до тех, которые говорят, что было время, когда сына не было, или что он не существовал прежде рождения, или что он сотворен из ничего, или что он другого существа, чем Бог, или что он подвержен переменам. Всех сих святая католическая и апостольская церковь Божия анафематствует. Таким образом, собор садился апостольским, вселенским, богомудрым, проповедником божественной славы Пресвятой Троицы Единосущной и Нераздельной, и в особенности славы Иисуса Христа, яко Сына Божия и Бога-человека. Эта вера, говорит Святой Златоуст, апостольская вера заградила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их. Такое, согласно соборной вселенской вероисповедания, образовалось без сомнения из первоначального распространенного апостолами евангельского учения в равных странах Вселенной. Иначе как объяснить происхождение этого дивного единомыслия пастырей разных народов в изложении Христовой веры, которую они единодушно высказали на соборе Никейском? Определив день празднования христианской Пасхи, собор ввел возможное единообразие в обрядах христианского празднования, постановив 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах во дни воскресные и во всю Пятидесятницу, дабы самым положением тела изображать воскресение Христово. На соборе Никейском постановлено 20 правил, в большей части которые применительно к нуждам церкви, только повторяются или объясняются правила апостольские. По отношению к следующим соборам, Никейский собор, как первый вселенский, есть образцовый. Императоры и пастыри и все последующие православные соборы ссылались на его важность и им свидетельствовались не только в делах веры, но и в делах благочиния церковного. Собор сам именует себя святым и великим. Извещая епископов, не бывших на соборе о его деяниях, Константин писал об нем: «Все, что благоугодно было определить собору, есть мысль самого Бога, потому что сам Дух Святый присутствовал в умах столь великих и многих мужей и открывал волю Божию». Святой Афанасий Александрийский называет постановление Первого Собора «Словом Господним во веки пребывающим». Святой Василий Великий признаком для распознания лжи учителей от православных. Иларий – пробным камнем и образцом для всех соборов. Епифаний – якорем веры. Лев Великий словами вдохновенными от Духа Божия, которые с благоговением сохраняются в целом мире и утверждают мир Церкви. Богослужебных песнопениях церковь называет святых отцев Первого Вселенского собора вторыми после апостолов проповедниками веры, хранителями апостольских преданий, благотворителями душ наших, и в честь их установила особенный праздник в седьмую неделю по Пасхе, на которую синоксаль начинается стихами благочестивого сочинителя. «Светоносные светила мысленного неба, лучами вашими просветите мои мысли». Ну, давайте еще раз прослушаем евангельское чтение недели седьмой по Пасхе, недели святых отцов Первого Вселенского Собора. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования.
Боже создал, если ругатись ему, всяк тебе чаю дать и пищи во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческую, исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, а ты лице...
После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Сегодняшнее евангельское чтение говорит не об этом соборе, но о последней молитве Господа нашего Иисуса Христа к Отцу Небесному. Почему именно эта молитва читается в Евангелии нынешнего дня? Потому что она явила свое действие и на этом Первом Вселенском соборе. Силою молитвы сей Бог соделал святых отцев этого собора просвещенными и неустрашимыми поборниками истины и победителями заблуждений и злобы человеческой и бесовской. Сильная молитва сия звучит так. «Во время оно Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Все то, чему Господь Иисус Христос учил людей, Он исполнял и Сам. Он учил людей молиться Богу так: «Отче наш, сущий на небесах». И вот Он возводит очи свои на небо, где пребывает Отец, и говорит: «Отче». Не говорит Он, как мы говорим, «Отче наш», но просто «Отче». Лишь Он один мог сказать «Отче мой». И никто иной ни на небе, ни на земле. Ибо Он есть Сын, единородный Отца Небесного, единый, равный Отцу по естеству и существу, по милости и благодати Божией. Возвел очи свои на небо, не только телесные, но и умные, и прежде всего умные. Мытарь не смел даже поднять глаз на небо, ибо осознавал свою греховность. Безгрешный же Господь свободно возвел очи свои на небо, ибо Он безгрешен. Близ был Его час наивысшего страдания, час сей самый страшный от начала и до конца времен. Ясно видел лишь Он, видел Его с самого начала, и с самого начала предрекал Его и говорил о Нем ученикам Своим. Но ученики не уразумели этого и не усвоили сердцем, пока расстояние до часа сего не стало исчисляться уже не днями, а минутами. Ныне же к Тебе иду, завершает Господь, и это говорю, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Расставаясь со своими учениками и с миром, Господь возносит эту молитву к Отцу Небесному. Господь ведает, что Ему предстоят смерть и гроб, но Он не упоминает о сем молитве бессмертному Отцу Небесному, ибо смерть и гроб в очах Божиих – ничто. Он говорит о возвращении к Отцу своему. «Ныне же к Тебе иду, вечную славу, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Еще он молит, чтобы ученики его имели радость его. Что это за радость? Это радость послушливого сына, исполнившего волю отчию. Это радость миротворца, внутреннего божественного мира, которого не может поколебать все беснование мира сего. Это радость домовладыки, который, расчистив, вспахав и засеяв ниву, веселиться при виде возрастающего и процветающего посева. Это радость победителя, одолевшего всех противников своих и даровавшего победоносную мощь друзьям своим, да побеждают до скончания века. Это, наконец, радость чистого и незлобивого сердца, радость, означающая жизнь, любовь и силу. Этой и таковой радости, и при том в избытке желал Господь Иисус Христос ученикам Своим при расставании с миром. Сей предсмертной молитве Господа нашего Иисуса Христа Отец внял в полной мере, и ее плоды вскоре явились. Однако, как мы отметили, молитва Христова относится не только к апостолам, хотя к ним в первую очередь, но и ко всем, кто уверовал и уверует в Господа по слову их. Эта молитва относилась таким образом и к святым отцам Первого Вселенского Собора, память коих мы сегодня совершаем. «Соблюди их», — молился Господь Отцу Своему, и Отец соблюл их от заблуждения арианства и Духом Святым вдохновил, просветил, укрепил, и они веру православную защитили и утвердили. Но эта молитва относится и ко всем нам, крещенным в Церкви Апостольской и узнавшим от апостолов и их последователей о спасительном имени Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. «О, братья мои, подумайте о том, что Господь Иисус Христос 2000 лет назад пред самой Пасхой, своей смертью, пред самой своей смертью думал о вас и молился о вас Богу. И да соблюдет, и да очистит вас всесильная молитва сия от всякого греха, да исполнит вас радости и да соединит сердца и души ваши. Да будете все едино в прославлении Отца и Сына и Святаго Духа Троицы, единосущны и нераздельны, кое подобает слава ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь». Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу на предстоящей седмице во вторник, 3 июня. по старому стилю 21 мая чествується Владимирська ікона Божої Матері. Празднество встановлено в пам'ять спасіння Москви від нашествия кримського хана Махмед Гірія в 1521 году. Владимирская икона Богоматери, как апостольская в православном отечестве, сожрала великую славу. Церковь во Владимире, в которой первоначально поставлена была икона, называется в летописях преименитою. Это святая икона по вере. В нее князей, воевод и воинов участвовала во многих походах русского войска, и многие иные священные воспоминания соединены с нею и свидетельствуют о благодати Божией, действующей посредством ее. В 1164 году Владимирская икона находилась в походе Андрея Боголюбского против волжских болгар, коих победил он заступлением Богоматери. В 21 день мая или 3 июня по нынешнему стилю церковь совершает в третий раз праздник Сретению Чудотворной Владимирской иконы Пресвятой Богородицы по двум событиям. Первое было в 1514 году ради поновления иконы Владимирской в доме митрополита Варлаама. В память этого поновления установлен был крестный ход из Успенского собора в Сретенский монастырь мая 21 числа. С воспоминанием поновления соединено празднование другого священного события – избавления заступлением владычицы в 1521 году от татар крымских, ногайских и казанских. Под предводительством казанского царя Махмед Гирея, который вторгся в пределы московские с такой быстротой, что великий князь Василий Иоаннович едва успел вывести войска свои на береги Оки, чтобы удержать стремление врагов. Придав огню селение от Нижнего Новгорода и Воронежа до берегов Москвы-реки, враги пленили множество жителей, в числе их многих жен и девиц, бросая грудных младенцев на землю. Продавали невольников толпами в Казани, в Астрахани, слабых престарелых морили голодом, оскверняли святыню храмов. Государь удалился в Волок, собирая полки. Все трепетало. Хан 29 июля среди облаков дыма под заревом пылающих деревень стоял уже в нескольких верстах от Москвы, куда стекались жители окрестностей своими семействами и драгоценнейшим имением. Улицы заперлись обозами. Пришельцы и граждане, жены, дети, старцы искали спасения в Кремле, теснились в воротах, давили друг друга. Митрополит Варлаам усердно молился с народом. Бог внял молитвам бедствующих, и Москва сверхъестественно заступлением Божьей Матери Владимирской и святых преподобных Сергия Радонежского и Варлаама Хутынского спасена и спасла всю Россию. Рассказывает, что татары хотели было выжечь московские посады, но увидели вокруг города бесчисленное христолюбивое русское воинство и с ужасом прискакали к хану и известили его о чудесном видении. Хан не поверил им и послал других. И другие, видевши того сугубейшее воинство русское, и сказавши ему, и третье посла некоего из ближних, уведайте истину, и трепеща прибежи и вопия, о царю, что коснеши, побегнем. Грядет, бо на нас безмерное множество войска от Москвы и побегуша. Таким образом, предстательством Богородицы Москва и Отечество избавились от врагов. В память всего чудесного избавления совершается в Москве. Совершался, точнее, 21 мая крестный ход в Сретенский монастырь. В дни троекратного избавления Москвы заступлением Богоматери от Тамерлана, Ахмата и Махмед Гирея церковь при богослужении радостно вопиет. Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприемши владычице чудотворную твою икону. К ней же мы, ныне притекающие и молящиеся о тебе, взываем сице. О, причудная владычица Богородица, молися из себе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианские, невредимые от всех навет вражих, и спасет души наши, яко милосерд. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о праздновании чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Владимирская, в память избавления Москвы, спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмед-Гирея в 1521 году. При выступлении своем против врагу великие князья и цари молились пред иконой Богоматери и взирали на нее как на заступление России. При набегах в 1541 году хана Крымского Саи-Гирея и Казанского Сафа-Гирея на Россию царь Иоанн Васильевич, отправляясь против врагов на коленях со слезами, молился пред иконы о помощи против них, и враги отражены были. В 1552 году, 16 июня, великий князь Иоанн Васильевич, собираясь в поход, приходит во храм Успения и там слезно припадает чудотворному образу Богоматери с плачем на долг час молитвы простирающей. Молитва царя услышана. Казань взята, и он торжественно встречен был при возвращении в столицу после победы духовенством чудотворную Владимирскую иконою. Иоанн, сошед с коня, пал пред нею, помолился и облобызал. Цари благоговейно чтили праздники и крестные ходы, установленные в честь Владимирской Богоматери. Царь Михаил Федорович во дни сих праздников неопустительно слушал божественную службу о Рождества Богородицы на сенях. Царь Иоанн Васильевич и Алексей Михайлович усердно посещали крестные ходы в честь Богородицы. Великие князья молебствовали пред иконой при разных обстоятельствах своей жизни, молились пред нею о детях своих, при конце жизни своей вверялись предстательству Владимирской Богоматери. Великий князь Василий Иоаннович, лежа на смертном одре, пожелал, чтобы к нему принесли Владимирскую икону Богоматери, и последние взоры и молитва его обращены были на ее священный лик. При избрании всероссийских митрополитов и патриархов Владимирская икона Богоматери служила поручительницей и благословением. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодати в эти чудные, светлейшие, величественные дни попраства Вознесения Господня и пребывающего очередного праздника грядущего Дня Святой, Пресвятой Троицы, Пятидесятницы. Аминь.